У нас сегодня необычный такой эфир. Я начинаю почти на час раньше, потому что мне придется закончить его на час позже. Тут такие обстоятельства как бы не самые веселые. То есть умер человек хороший, он свыше 20 лет как бы присутствовал в нашей жизни очень активно. Он преподавал у нас в школе и много чего другого делал. Это очень известный человек, его зовут Григорий Новик. И мы, я думаю, сделаем просто фильм. У меня есть съемки с Григорием, он у меня как бы бывал на канале. И я думаю, что где-нибудь свыше 20 лет назад, у меня есть съемки 20-летние, даже, может быть, чуть больше, чем 20-летней давности, так что мы сделаем какой-то сюжет. София расскажет пару слов. София – это мой заместитель по Портнов Computer School. То есть мы очень плотно как бы работали с Григорием, мы знаем его хорошо. Поэтому такой вот момент. Я должен буду в 12:30. У нас сейчас 10 утра. Обычно я начинаю в 11 по-нашему. Но в 12:30 я должен быть на кладбище, здесь недалеко, но там начинается церемония, у нас венок от школы, там все как положено. Вот. И, в общем, будет такая церемония. У меня даже есть кипа. Вот я заготовил, так обычно она лежит там в ящике, у меня есть кипа. Такая вот красивая, нарядная. Подарили мне, вот из Израиля кто-то приезжал, привез красивую, нарядную кипу. Вот, так что такой вот у нас день. Это светлый был, очень, очень светлый человек, очень энергичный, очень позитивный, откликавшийся мгновенно на проблемы других людей. Такой. Он был доктором наук советским, он руководил отделом в той организации, которая в министерстве, какая там была, электронная промышленность или что там, как она там называлась, которая занималась копированием американских микросхем интеловских. Вот тогда советская индустрия стояла на том, что они с отставанием лет там в 5-7 просто повторяли то, что делал Intel. И вот Григорий как бы вот руководил этим процессом. Он не только был доктором наук, он был руководителем свыше 20 докторских диссертаций. И он специализировался, у него так было. Было такое, вот он любил защиту по совокупности работ. То есть, когда человек не пишет диссертацию, вот как диссертацию, а когда у него есть какие-то публикации большого количества, и вот с этим он идет на защиту, без того, чтобы писать отдельно диссертацию. То есть, тезисы, наверное, надо написать. Но, в общем, короче, такой вот жизнелюб. Григорию недавно исполнилось 90 лет, так что такая вот история. Вот. Ну, а мы с вами возвращаемся к нашим обычным там делам повседневным. Давайте я посмотрю, сейчас в отдельное окошечко возьму чат, чтобы лучше видеть ваши вопросы. Так, значит, на похоронах я буду в кипе. Ну да, это как бы там сервис будет такой иудейский, то есть там придет раввин, я так полагаю. Вот, и, ну да, там как-то положено. У нас, знаете, был такой случай, ну я не знаю, насколько он смешной там или грустный, но была свадьба, и женщина знакомая, она еврейка, а муж у нее русский, и они из Сибири, вот. То есть он как бы евреев до этого не видел. Ну и вот он программист такой, человек аналитический. Они идут на свадьбу, приходят в синагогу, и там на входе всем ярмолочки раздают, ну такие простенькие такие, из тряпочки. Ну и там их несколько человек шло, группа там, не знаю, там три мужика. И там стоит человек, раздает эти ярмолочки, тем дал черную, а ему досталось белое. Никакой разницы нет, то есть это совершенно случайным образом ему досталась белая ярмолочка. Вот. Ну и он жене говорит, а почему им дали черную, а мне белую? А жена его работала в цирке администратором, понимаете, то есть человек с развитым чувством юмора. И жена ему говорит, это говорит, потому что они евреи, а ты русский. Ну, вот тебе дали белую. Но он как человек, как программист, и человек логический, структурно мыслящий, и он понимает, что, да, это как бы имеет смысл. Потом они там где-то на балконе были, и он сверху уже с балкона туда внутрь посмотрел, а там, ну, если не половина, то близко к тому в белых ермолках. И он говорит, никогда бы не подумал, говорит, что в синагогу столько русских ходят. Вот, так что к вопросу о кипе. Отмечал ли я Хэллоуин? Как-то не получилось. Вот в этом году не было. У меня есть видео, где я дома, вот там ходят дети, и там у меня камера стоит, и они там заходят, трика-трикают, я им там подарки раздаю. И сам я был в мундире пирата. У меня дома есть несколько мундиров. Накапливается за какое-то время. Вот. Но в этом году что-то не получилось. Я очень поздно на работе засиделся. А, так еще обычно к нам внучки приезжают с мамой потрика-трикать. Но на самом деле у них там сейчас, там, где они сейчас живут, там тоже совершенно замечательно трика-трикается. Поэтому как-то вот мы остались одни со Светланой. Вот. И просто пошли гулять, когда я домой приехал, а потом я немножко так покачался. У нас дома есть возможность там какое-то количество снарядов. Вот, так день прошел. Как вы относитесь к блуду? Ой, я верующий человек, но живу с девушкой, мы не женаты. От того, что занимаемся блудом, чувствую себя не очень. Есть ли у вас мысли по этому поводу? Ну, вы послушайте, это же вопрос религиозный, да, вопрос религиозных убеждений. Вот сейчас люди это называют гражданским браком, понимаете? Вместо вот такого слова. Значит, самое главное, что если вы к этому относитесь плохо, к блуду, ну так женитесь. Я очень хорошо отношусь к тому, что люди женятся, например, семьи создают, деток рожают, растят этих деток. Я очень семейственный человек, я очень хорошо к этому отношусь. И я считаю, что вне семьи человек не может так развиться и состояться, как это происходит в семье. Поэтому так женитесь. Я вас уверяю, девушка, с которой вы живете, она, я думаю, будет только рада, если вы ее предложите. А почему же так? Если я эмигрирую через море, в 15 лет нелегально, на что я могу рассчитывать? Ну, через море нелегально вы можете не эмигрировать, а просто оказаться в США нелегально. Да? То есть, каким-то образом вы вот как-то раз и оказались в стране. Это еще не эмиграция. Рассчитывать вы можете на то, что вас не депортируют, может быть, что вы будете как-то там нелегально существовать, подрабатывать где-нибудь. То есть, а так, чтобы сильно на что-то рассчитывать, вам не приходится особо. Потому что вопрос легализации остается, понимаете? А сейчас вообще как бы все против таких, как вы. То есть и раньше-то не было особо ничего, но сейчас как бы совсем обострение. Поэтому даже не знаю. Неважные перспективы. Не, ну вы можете там дотянуть до 18 и жениться, например. Это можно. Вот. Тогда все само собой легализуется. Спрашивают, как мне там этот самый кандидат от демократов на позицию в Сенате от штата Техас. Этот Бита. Вы знаете, что я же его не знаю совсем. Ну так вроде симпатичный мужик. Ну, это все, что я могу сказать. Я могу сказать, что сам по себе Круз, которого Бита пытается победить, какой-то патологический неадекват. То есть, это я давно как бы в шоке от его деятельности. Разрушительный, просто абсолютный такой разрушитель всего на свете. Экстремист и... Особенно вот эти последние его истории, когда он сначала там катил бочку на Трампа, потом ему вылезал там все гениталии и так далее, и так далее. Он ничего, кроме брезгливости, вообще уже не вызывает. То есть и раньше он не вызывал уважения, но сейчас уже совсем плохо. Поэтому я даже не знаю, но это же Техас, да, вот они там как-то у себя голосуют. Кроме того, Техас, если вы так посмотрите на карту выборов, то вы увидите, что значительная часть Техаса по территории, она вообще демократическая. Это не то, что весь Техас, вот он какой-то такой, это не так. Кроме того, вы можете сказать, что вот там уверенное большинство у республиканцев, там у них, скажем, 55% на республиканской стороне, а 45% на демократической. Но послушайте, 45% на демократической тоже немало. Это совсем немало. То есть вот, ну сколько там... Ну, еще немножко. Демография-то работает против них. Молодежь против них. А цветные, как бы, да, то есть там латинос, там африканцы и так далее. То есть вот эта часть населения, она тоже увеличивается. И как бы в исторической перспективе у них им ничего не светит. На самом деле. То есть, а Бита, он симпатичный парень, да, такой он красивый мужик. Вот, и говорит складно, и как бы такой во всех отношениях положительный. Его избирательная кампания собрала чудовищные деньги. То есть Крузу не снилось такое там за 10 лет собрать. Поэтому он безусловно, как бы привлекательный по-своему. Но, ну, дальше посмотрим. Избирательная кампания, конечно, нуждается в деньгах, но деньги не решают исход. То есть, кроме денег, там еще кое-чего должно быть. Вот. Да, полностью ли мы закончили строительство? Ну, заканчивается. То есть, фактически, все, что надо было построить, построено. Но дальше начинается там благоустройство, почистить надо и так далее. Вот какие-то есть работы. Трудно ли устроиться в мувинг-компанию? Нет. Что легально, что нелегально. В мувинг-компанию совсем нетрудно устроиться. Так. Значит, сколько стоят услуги парикмахера в барбершоп? Я даже не знаю, вот я стригусь, они с меня берут, по-моему, $10-12. Вот это вот моя стрижка, 2 дня назад пошел, постригся. Вот там $10-12. Ребятки, у меня класс сейчас запустился. Я вас оставлю буквально на одну минутку и подбегу. Ладно, я очень извиняюсь, нужно, просят подойти. Вот мы и снова на связи. Так, друзья, что у нас там с вопросами? Знаете, что я вам покажу? Мне тут маечку подарили. Смотрите, друзья, какую мне подарили маечку. Вот. Тут хороший призыв такой, я думаю, что вы откликнетесь. Написано, но если кто-то там по-английски не читает, написано: не забудь поставить лайк и подписаться. Вот такая майка для стримов. Ну, сегодня мы без нее обойдемся, да, то есть я так планировал ее одеть, но так вышло, что до следующего стрима подождет. Так. Как обстоят дела с машинным обучением в долине? Трудно ли найти работу? Очень востребовано сейчас. Чудовищный дефицит людей. Насколько велик порог вхождения? Я не знаю. Но спрос чудовищный. Насчет порога вхождения я не знаю. Дмитрий, получали ли вы от меня посылку с камнем? Я отправлял весной из Москвы через Почту России. Камень привез из Швеции. Да. Да. Получал. Он где-то есть тут у меня стоит. Да. Спасибо большое. Получал. Расскажите, пожалуйста, о курсах тестирования. Не, ну как же. Чего же я так расскажу? Это большой разговор, серьезный. Но у меня есть плейлист, называется Портнов Computer School. А есть, давайте я вам напишу, вы можете пойти, и на русском языке у меня есть записан, буквально весной, вот мы недавно писали, висит для всеобщего обозрения portnov.com/2018, вот такой. И можете посмотреть, а так у нас есть веб-сайт portnov.com, и гляньте, там написано все. Так... Только пару дней как на вас подписалась. Можете рассказать пару слов, кто вы, чем занимаетесь давно в США? О как! Это хороший такой вызов времени. Да, значит, ну что, я в США с 90-го года. Вот 28 лет будет, вот сейчас ноябрь, 22 ноября будет как раз 28 лет. Я из Москвы 62 года, закончил институт связи матфак университета в Твери. Почти закончил аспирантуру по педагогическим наукам в городе Казани. И, собственно, вот так вот, и тут 28 лет, из них 24 последних года я руковожу Портнов Computer School. Это такая первая в мире школа по профессиональная по тестированию программного обеспечения. Вот мы учим студентов и помогаем им найти работу. Вот, собственно... Если так общо, так вот, коротенько. Так. Я не знаю, может, ребята кто-то что-то скажет такое, что я не очень так обратил внимание, но вот, пока так. Насчет женитьбы я не уверен, что это мой человек. Ведь женитьба – это серьезный вопрос. На всю жизнь, так сказать, любви нет, привязанность есть. Вы знаете что? Если мы будем смотреть на это в таком традиционном религиозном плане, да, вы же говорите, вот, как бы, христианские ценности, там, да, это не только христианские, это и иудейские тоже, и ислам к этому также относится. Значит, дело в том, что в то время, когда это было, как бы, главным законом жизни, не было вот такой вопроса любви на уровне, вот, там, жениться или не жениться. Ты женишься, и ты любишь, вот, как бы, порядок другой. Знаете, вот тебе дают человека, да, каким-то образом, родители договариваются. Вот есть человек, этот человек тебе подходит в каком-то социальном и в нравственном, философском, да, то есть в религиозном плане. И вот, собственно, вот у вас семья, а дальше вы, чем больше лет вы вместе находитесь, тем больше вы срастаетесь и так далее, как семья. Поэтому я... Ну, если уже так мы в классическом плане, я-то как раз не то, чтобы... сам лично придерживался именно такого взгляда, но как бы традиционно, нетрадиционно, ну уж так как-то. Хотел бы спросить у вас об одном человеке, которого вы встретили 3 года назад, его зовут Нурбек. Что с ним стало, работает ли она в IT-сфере? Работает ли она в IT-сфере? Он из Бишкека. Ага, то-то я чувствую, что Нурбек, это же мальчик в IT-сфере. Вы знаете что? Я затрудняюсь так вот прямо сказать. То есть я исхожу из того, что да, поскольку они вот к нам попадают и дальше движутся. Я представляю визуально, о ком вы говорите. Хорошо, у меня картинка перед глазами. Но я могу сказать, что мы не виделись уже сколько-то. Вы поймите правильно, они пришли, побыли у нас 3 месяца. Отправились на практику в компанию. Ну, прошло еще 2 месяца. Пришел с практики, спроборили ему резюме. Ну, и может быть, он еще там месяц-полтора немножко с нами общается, пока работу ищет, вопросы возникают. Ну, и дальше он работает. Поэтому, если я его 3 года назад встречал, то, может быть, он уже 2,5 года где-то работает. Соответственно, у него какая-то жизнь там другая и так далее. Мы ведь видим людей после, в основном, из-за того, что у них какие-то проблемы. Хотя есть такие, знаете, очень признательные люди, или такие щедрые, что ли. Они вот И ну раз возьму, что-нибудь принесу, там какой-то торт принесут. Чего ты принес торт? Ну, просто ему захотелось прийти и там кого-то порадовать, там торт принес, или фрукты какие-нибудь там. И так далее. Это бывает. Но, в общем-то, все же заняты, у всех свои дела и так далее. Поэтому я не знаю. То есть, если человек не возникает пред очами, это говорит о том, что у него, наверное, все хорошо. Потому что, когда ему не очень хорошо и нужна помощь, вот тогда мы его видим. Обычно так бывает, чаще всего. Что лучше, программирование или QA? Ну, мой ответ в этом смысле такой. Помимо того, конечно, что у людей мы все разные, у нас есть наклонности разные, но я бы сказал так, что в сегодняшнем мире человек, который QA, он все равно раньше или позже должен оказаться программирующим. То есть, конечно, одно дело программировать задачки тестирования, и совсем другое программировать задачки разработчицкие, это более сложный уровень. Но в общем и в целом, сегодня нельзя отсидеться QA, который не кодирует. Начать с этого можно, нормально, без проблем, но дальше надо все равно ты к этому приходишь. Но вопрос вот в чем, за пределами этого, если ты начинаешь, если ты вот как бы осваиваешь новую профессию и так далее, надо делать по максимуму своих возможностей то, что ты делаешь. Потому что чем выше планка, которую ты пытаешься преодолеть, тем меньше там конкуренции, понимаете, история какая. Больше того, спрос на людей более серьезной квалификации выше, чем спрос на людей с низкой квалификацией. Поэтому получается какие-то такие два треугольничка. Один треугольничек, вот такой, носом вниз, это спрос. Понимаете, людей с низкой квалификацией особо не надо. А вот серьезных надо. А рынок труда, это другой треугольничек. Носом вверх, это квалифицированные люди. Квалифицированных мало. А которые только что искал, же их много. И вот две такие пирамидки, понимаете? Вот, поэтому, конечно, лучшее, что можно сделать для себя, это идти по максимуму и своих способностей. Способности развиваются. Он может начать сегодня как ручной тестер, потом перейти в автоматизацию, а через какое-то время и в программирование может уйти легко. Это происходит. Как бы естественным образом происходит. То есть через автоматизацию он начинает программировать. Так что сегодня в YouTube один блогер рассказал о возможных изменениях в подаче на политику. По его словам, Трамп требует, чтобы подача была возможна только при въезде США на границе. Ну, послушайте, есть очень много спекуляций всевозможных. Трамп при должности своей, уже вот скоро 2 года будет в январе, он мог эти изменения внести без шума, без пыли, без скандалов, без ничего. Он давно мог это сделать, если бы мог. То есть, как бы, в том смысле, что если он может это сделать сейчас, то он, наверное, мог бы это сделать и 2 года назад. Но ему наплевать на это, на все. Это делается для того, чтобы возбудить возбужденных на ненависти, на противостоянии. Понимаете, это то, как он ведет избирательную кампанию, это то, как он пытается победить на выборах. Он строит все на ненависти, на борьбе с врагами. Врагов нет, он их создает. Он создает проблему в экономике, которая вот до него была у Обамы. Не было проблемы никакой, была совершенно нормальная, приличная экономика. Понимаете? Нет, она проблемная. Он сейчас придет, всех спасет. У нас проблемы с границами, там. Не то, что их нет проблем с границами, но то, что он из этого делает, этого нет и никогда не было. Понимаете? И дальше начинает спасать страну. Какой-то караван идет. Какой-то там караван. Они там идут каждую неделю, никто внимания не обращает. И вдруг какой-то вот конкретный караван, сейчас он туда пойдет, армию пошлет, 800 человек, 2000 человек, 5000 человек. Сейчас он как пойдет, сейчас стрелять уже начнут. Он там же... Вот это, когда Трамп говорил вот на эту тему, он сказал, что если будут кидать камнями в солдат, то значит они должны рассматривать это как ружья и стрелять по ним, понимаешь, и так далее. Он нагнетает в той мере, в какой есть мозги, не понимающие, что происходит. Мозги открытые вот так вот для помойного ведра. Ему тебя и туда ему наливают из помойного ведра. А дальше начинается обсуждение чего-то, что вообще смысла не имеет. Вот он тут на днях начал, он пробует, через что можно проскочить. Вот понятно, что через ненависть, понятно, что к иммигрантам, понятно, что к мусульманам, понятно, что к латинос, понятно, что не к белым, он же апеллирует к белым расистам, в общем-то, и примыкающим к ним душой людям. Среди коих много наших соотечественников. Они вам не скажут, что они расисты, но они скажут, что, конечно, надо бы поменьше вот этих, 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 этих. То есть настоящие расисты, так, без всяких скидок. Так вот, он к ним апеллирует. Ну и, соответственно, вот, да, вот он тут говорил сейчас, что он сейчас своим указом заберет право на там, гражданство по рождению. А потом проходит денек, видит, что-то не очень работает. Он говорит, ну... Я, конечно, могу, говорит он, но я предпочитаю, чтобы это был закон, пусть Конгресс это сделает. Раз, и отошел. Вот это такое же ведро помоев, которое налили в голову там блогеру. Или там, может, он просто поговорить хотел. Блогеру же надо поговорить о чем-то. А для ведра помоев подставляют голову те, кто смотрит, слушает. Им вот хочется вот туда-сюда вот это вот. Ну вот так оно и работает. Да, значит... Здравствуйте, Михаил. Постараюсь уложиться. Уложитесь. Первое, если я подал заявку на грин-карту, но пока еще не женат, а на момент выигрыша уже буду. Это котируется? Какие же такие котировки? Это кошерно. Да? Вот ответим на ваш вопрос. Это кошерно. Вы можете потом жениться и забрать с собой девушку. А что можете сказать про город Атланта? Ну, я скажу, вы сначала выиграете, вот, но город Атланта замечательный город, не для расиста, конечно, не для расиста, вот, а так, по-своему, работы много, жилье дешевое, климат влажный, жаркий, а население, скажем так, не белое особо, вот, так, такой вот городок, хорошо там. По приезду можно будет приехать и обучиться у вас для дальнейшего трудоустройства. Языка нет. Ну а как же вы будете трудоустраиваться, если языка нет? Ну то есть я даже не спрашиваю, как вы будете учиться. Но а трудоустраиваться вы как будете? То есть, как бы сказать, я бы на вашем месте не спешил. Вы приезжайте, так, работайте, устраивайтесь. Пожара никакого нет. Ну, устраивайтесь так, проходите социализацию, язык подберете, приходите учиться, что ж, не обязательно же прям с самолета-то. Как вы думаете, можно использовать фото, которые были сделаны в том году для заявления на грин-карту? Вы меня ставите в сложное положение, потому что по правилам этого делать нельзя. Понятно, да? Правила запрещают это делать. Следующий момент. Какой шанс, что вы проскочите, если так поступите? Безусловно, такой шанс есть. То есть, известны люди, которые проскакивали со старыми фотографиями. Это бывало. Это не то, что вы первый. Но вообще это нарушение правил. И это должно, по правилам, это ведет к безоговорочной дисквалификации вашей заявки. Если это выяснится. Ну, можно работать на ЮТЕСТе, находясь в США, по турвизе. Конечно. Как будут оплачиваться налоги? Вы не отвечаете ни за какие налоги, находясь в США и работая где-то там в онлайн и так далее. Вы не несете ответственности за налоги. Если только это не начинает принимать определенный оборот, тогда вопрос может быть более таким, знаете, сложным. Но если вы приехали там на 2 недели или там даже на 3 месяца, и параллельно работали там, продолжали работать на ЮТЕСТе и так далее. Ну вот, а вот представьте себе, приезжает муж с женой. Муж по рабочей визе. Работает в компании Microsoft. А жена его работает, ну я не знаю, в Яндексе. И когда в Яндексе узнают, что она уезжает в Америку с мужем, ей говорят, слушай, ну давай ты удаленно будешь у нас работать. Она говорит, ну хорошо. И она не имеет разрешения на работу в США, но она находится в США, и она работает из дому на там, российскую компанию какую-то и так далее, и она ничего при этом не нарушила, понимаете? В данном случае вы говорите, ну да, но ЮТЕСТ-то ведь не российская компания, ЮТЕСТ-то американская. Но вы работаете на ЮТЕСТе через, как бы сказать, вы работаете как российский человек, то есть... Если вы работаете на ЮТЕСТе и вы в США, то вы должны дать номер социального страхования и на этом закончится ваша американская деятельность на ю-тесте. То есть для ю-теста вы россиянин, где вы в данный момент находитесь, их не волнует, но вы россиянин, вам платят деньги на российский счет в российском банке со всеми делами, поэтому я не вижу никаких проблем совсем. О курсах расскажите. Это что, про школу, про нашу? Portnov.com. Вот вы знаете, что под каждым видео на нашем канале набор ссылок есть. Вот под стримами их нет. А под каждым видео есть набор ссылок, и там прям вот portnov.com, это вот все про нас. Мысли об открытии филиала на Восточном побережье? Нет. То есть, если мысль возникает, то я ее гоню. Расскажите о варианте получения легализации, если найдется спонсор, который будет спонсировать иммигранта. Ирочка, так не бывает. То есть, спонсор обычно спонсирует девушку, там, допустим, да, с которой сожительствует. А спонсор иммигранта спонсировать не может. Может быть, компания, которая спонсирует, допустим, рабочую визу для специалиста иностранного, и вот они выступают в качестве спонсора. Это может быть. Гражданин не может выступать в качестве спонсора с точки зрения иммиграции. Гражданин может жениться на гражданке другой страны, и она станет, она получит грин-карту, а потом гражданство через брак. Но слово «спонсор» в иммиграционном процессе отсутствует, его нет. Нет такого понятия. То есть, если вы рассматриваете спонсора как человек, который готов вас материально поддержать, допустим, и, неважно уже в каких вы с ним отношениях, это не имеет значения, кто-то вас готов материально поддержать. Это значит, что вы будете находиться в стране, если вы тут, с нарушением визового режима, вы просрочите свои визы. И самое главное, что вы не можете легализоваться, потому что легализация идет по какому-то каналу. Либо это брак, либо это через работу, либо это там политическое убежище, либо воссоединение с родственниками. Ну, есть какие-то там вот с десяток вариантов. Вот, собственно, и все. Никакого отношения к спонсору это не имеет. Я бы так сказал. То есть, вот забудьте про спонсора, спросите себя, каким путем я хотела бы легализоваться из известных путей, все пути известны, ничего нового нет. Не считаете ли вы, что марш мигрантов с Гондураса был запущен кем-то в аккурат перед выборами, чтобы Трамп акцентировал свою позицию, что-то сделал и возбудил шовинистическую часть республиканцев? То есть, вы хотите сказать, что этот марш был запущен республиканской партией, ее правым крылом и так далее. Я не знаю, это, и вы же не знаете, правильно? Я могу сказать, что им это на руку. Это не значит, что они его запустили. Вот точно так же, как, например, пришел козел, расстрелял там 11 человек в синагоге. Это на руку демократической партии перед выборами, да? Потому что можно акцентировать внимание на том, что риторика ненависти, которая, значит, уже несколько лет идет со стороны Трампа и республиканцев, вот она к этому привела. Что на самом деле все понимают, что это так и есть, кроме тех, кто не хочет понимать и думать. Но это не значит, что кто-то с демократической стороны там подговорил, оплатил там, и так далее, чтобы он пошел кого-то убил. Понимаете, это все-таки очень разные вещи. Поэтому эти караваны же все время идут, они идут один за одним. Смысл каравана в том, что когда идет большая группа людей, они в большей безопасности. Уже Мексика бандитская страна, на них нападают, их грабят, убивают, насилуют. Это очень тяжелый путь. Поэтому они сбиваются в этот караван, потому что так удобнее. Караваны эти идут один за одним. А сколько народу идет вот без всяких караванов там и так далее. Просто они уцепились за него и стали это дело раздувать. Не было бы этого каравана, они бы еще что-то нашли. Посмотрите, как они лихорадочно каждый день хватаются за что-то. Гражданство по рождению, недопущение обращения за политическим убежищем, если ты уже сначала проник в страну нелегально, да, и так далее. Каждый день какая-то новая идея. Они пытаются возбудить вот этих своих, значит, хомячков. И вот мы видим эту истерику. Они бьются в истерике. Вот то, что мы сейчас видим, люди бьются в истерике. Они пытаются что-то сделать, и у них не работает. Вот, собственно, вот и все. И я не думаю, что кто-то на республиканской стороне их там спонсировал, финансировал, хотя идет такая абсолютная ложь, ничем не доказанная, грязная, мерзопакостная ложь по мерзотности своей, как бы характерная вот даже не для республиканской партии, не для политиков вообще, а для Трампа конкретно. То есть это такой плинтус, до которого не опускался еще никогда никто в истории, так сказать, власти. Но вот Сорос оплатил, понимаете? Вы говорите, может быть, это республиканцы оплатили. Они говорят, Сорос оплатил. А вчера Трамп, ему говорят, ну, то есть там речь шла о том, что нет доказательств, что Сорос оплатил. Ну, нету, просто бред сивой кобылы. И он говорит, а я не удивлюсь, говорит он, если когда-нибудь выяснится, что оплатил Сорос, говорит он. То есть он не сказал прямо, да, а он вот так сказал. Подло, грязко, грязно, как подонок, кем он, собственно, был всегда и будет. Поэтому это такие люди. Или если вы ведетесь на это, ну что же можно, я сочувствую. Что делать, если выиграл грин-карт, оформил все документы, ехать некуда, нет знакомых? А что за проблема-то? Ехать, оформил документы, ехать некуда. Ласточка, а что надо со знакомыми? Ну, есть форумы. Поезжайте в Сакраменто. Вот есть Илья Корефан. Там у них целая комьюнити. Вас встретят, привезут, там свои ребята, все дела. Чего вы эту проблему такую устроили? С работой помогут. Сейчас же в социальных сетях так целый мир. Зачем вам знакомые физические, с которым вы в школу ходили? Вот есть знакомые, там их целый тусняк. Пожалуйста, а я не рады, всем новичкам рады. Поезжайте в Сакраменто. Я учитель английского языка. Думаю, куда смогу приложить свою профессию, кроме как нянечкой работать. Инесса. Ну, как ни странно, вы можете преподавать английский. То есть я знаю людей, которые по специальности преподаватели английского языка, и они преподают английский. Это и наши соотечественники, и из Индии, и с акцентом жутким преподают. Знаете, очень интересно. То есть такая работа тоже есть, вы не исключайте. Но вы можете работать социальным работником, например. Вы можете работать нянечкой, пожалуйста, нянечкой. Вы можете работать не обязательно нянечкой, вы можете работать воспитателем там в детском саду. Вы можете переучиться на кого-то. Я не знаю, вот у меня вот учебное заведение, мы только вот и делаем, что переучиваем. Все время люди приходят, а мы их переучиваем. Вот я вчера группу начал группу, первый урок вчера вел с утра, вот в это время. И там, значит, я опрашиваю, кто с какими профессиями и так далее. Там у меня один юрист, три девочки, микробиологи, там биологи, микробиологи, кто там еще, и строители, и электронщики, и там самые-самые разные, ну, учителя, да. Нормально. Вот, но начать вы можете абсолютно чего угодно. Вам главное приехать и начать себя обеспечивать. Можете, я не знаю, вашего возраста и физических сил, вы можете начать, например, с работы официанткой. За это неплохо платят. В туристических местах где-нибудь, да, вот Нью-Йорк, Майами, там, где всегда круглый год народ. Значит, официантка 4, там, 5 тысяч зарабатывает. Неплохо для начала. Тяжелая работа, конечно, там бегать немного, но такая работа тоже есть. Поэтому ваша задача пройти первую такую адаптацию, а дальше вы вырулите, там мир громадный, профессии много, работ много и так далее. То есть не обязательно то, где вы окажетесь через 3 года, это то, с чего вы начнете вашу жизнь в Америке, нет? Как мне отправить подарок? Хороший ты, Господи. Добрый вопрос такой, мне нравится. Ну, Портнов Computer School, вот этот, portnov.com, да, веб-сайт, там адрес. У нас туда, на этот адрес все подарки приходят. Были ли у вас долги в США? У меня и сейчас есть. У меня есть какое-то количество недвижимости. Она, понимаете, мне невыгодно выплачивать все, потому что долги, которые по дому, где я живу, они списываются с налогов, понимаете? Поэтому, если я рассчитаюсь полностью, я буду больше налогов платить. Смысла нет. Поэтому иметь долги, в общем-то, выгодно во многих отношениях. Поэтому были, есть, да. Как дела у пряника, пристанного вам в виде подарка? Живой, спрашивает, живой. Невозможно съесть такое, друзья. Ну вот как съесть такой пряник? Пахнет. Ах, какой замечательный пряник, друзья, да. Я Сергей, говорят, хорошо. В России пятница пьяница, а в Америке? В Америке есть такое понятие Friday night. Вечер. В пятницу вечер, когда люди отработали и вечером куда-нибудь движут. Ну, обычно в ресторанчик какой-то там или потусоваться. Но вот именно почему-то вот вечер пятницы. Нам это было сначала непривычно, потому что мы приехали вот из такого мира, где обычно, если что-то происходит, то там в субботу или воскресенье. А здесь как раз вот больше Friday night. Вопрос по грин-карт. Я указал неправильный город рождения. Запарился. Анкета будет отклонена. Ну, в общем, да, это может так случиться, что вы придете на интервью. До интервью это не произойдет. Вы придете на интервью, если выиграете. И вам скажут, ой, мы вынуждены вам отказать. Так, Александр. Спасибо за вчерашний разговор. Если будете в Дюссельдорфе, да, друзья, свяжитесь со мной, покажу красивые места. Все, Александр, заметано, заметано. Вы лучше в скайпе напишите, а то здесь в эфире-то я потеряюсь. А вы мне так в скайпе напишите, я там закладочку сделаю. Да, в скайпе, хорошо. Работа программиста, это всегда востребовано. Ну, сейчас, да, такой, можно сказать, последние лет 50 очень... Про риэлторов в Америке и научные секторы, особенно физики. Риэлтор это не столько работа по найму, сколько такое предпринимательство. Поэтому у меня есть плейлист, на самом деле, про риэлторов, про недвижимость и так далее. У меня прям есть специальный плейлист на эту тему. Мы много на эту тему говорим. Но успешный риэлтор очень-очень прилично зарабатывает. Не хуже хорошего инженера, но... Приличных риэлторов, там может быть 2% из всех риэлторов. Такая вот интересная история. И, соответственно, они подвержены, так же как рынок, да, спады, падения, и вот все это как бы влияет тоже на риэлторов. Научный сектор, особенно физики. Ну, есть люди, работают. Я видел много физиков, которые ушли из физиков и переучились там во что-то. Просто потому, что меньше платили. Вот я видел физиков, которые ушли в программисты. Я видел физиков, которые переучились в тестировщики и так далее. То есть, чего-то вот нет такого, чтобы, знаете, цвело и пахло. То есть, есть работа, но трудно пробиться. Понимаете, вот там ступор такой. А здесь приходишь программист, и все тебя хотят. Понимаете? А если вы физик... Ну, просто физик, да, никому не нужны особо. То есть, вы должны биться, пробиваться, что-то доказывать. А если ты программист, то за тебя бьются и что-то предлагают, понимаете. Вот эта разница, она многих физиков побудила уйти из физики. Насколько в Калифорнии распространено использование солнечной энергетики в быту? У вас же там много солнца, по идее, должно быть очень широко использоваться. Используется широко. Дом через дом, там у них на крышах стоят эти солнечные батареи, это очень популярно. Есть очень много разных форматов, в которых это происходит. Вы можете купить эти батареи, вы можете взять их в аренду, они там вот будут стоять у вас и так далее. По-разному все это происходит, но мы, например, вот с супругой, когда на это смотрим, мы говорим, что нам не очень хочется пока это делать, потому что за, там, скажем, последующие 5 лет эффективность солнечных батарей настолько драматически улучшится, что то, что если я куплю, допустим, и сейчас поставлю, надо выкидывать будет через несколько лет. То есть, как бы смысла нет, оно не отобьется никак. Если просто вот там отдать нашу крышу в аренду тем, кто придет и поставит свои эти батареи и будет нам там подешевле продавать электроэнергию, я не хочу, чтобы у меня на крыше стояла какая-нибудь чужая батарея. Пока я этого не хочу. А там посмотрим. Значит, распространено, да. Есть всякие льготы со стороны государства, там они поощряют. Какую нужно иметь базу для курсов? Надо быть приличным пользователем. Хотя бы. То есть не нужно быть там... знать языков программирования или что-то, нужно быть приличным пользователем. Решились бы вы на эмиграцию со Светланой в возрасте 56 и 62 года с ребенком-американцем при условии, что в Москве все неплохо. Понимаете историю? Когда человек молодой, например, у него может быть неплохо, но он едет куда-то, потому что хочет лучше. Или там сильно лучше. Понимаете? То есть, даже если ему неплохо, потому что бывает, когда плохо, и разговора нет. Но когда неплохо, он думает, может быть, там я поеду куда-то, а там еще лучше. Когда тебе 56 и 62, ты спрашиваешь себя, а зачем я еду? Ну, то есть, чего я хочу? Значит, вопрос того, что вам плохо, бывает плохо, да? Но вы не говорите, что вам плохо, вам хорошо. Тогда вопрос, а чего вы хотите получить, чего у вас сейчас нету, чтобы ради этого стоило куда-то ехать? Понимаете? Поэтому я даже не представляю, это вы должны для себя как-то определиться, а зачем вам? Ну, должен же быть повод какой-то. Вот человеку хорошо, а зачем он будет что-то делать? Вот всякая биологическая система стремится к минимуму, так сказать, расхода энергии. Вот, допустим, тигр гонится за стадом антилоп. У него нет такого, у тигра, чтобы догнать вожака и его грохнуть. Он грохнет последнюю из этих антилоп, которая отстает. Может, у нее ножка поранена или там еще чего-то. И вот он слабенького возьмет, сожрет его и все. Без амбиций. Поэтому и вот будет эти калории там переваривать, лежать на солнышке. Там. Он не убьет две антилопы, чтобы сожрать одну. Смысла нет никакого, не оправдано. Поэтому вы, как, так сказать, элемент, да, этого мира, вот и я, и мы все, да, вы спрашиваете себя, зачем? Ну, тут я же вам так не скажу. Если бы сказали, зачем, я бы, может, прикинул, а так не знаю. Как с медицинской марихуаной в Аризоне? Действительно, вопрос интересный. Так, какие у вас часы? У меня часы. Я вообще-то не пользуюсь. У меня вот я сижу в офисе, у меня вон там часы, у меня на компьютере часы, у меня на селфоне часы. Я как-то не пользуюсь часами. Почему много заболеваний раком в США? А я не знаю. Я не знаю, много ли. И, честно говоря, у меня нет статистики. Я не думаю, что США какое-то вот такое государство, где какая-то экстремальная статистика заболеваний раком. Я просто не в курсе. Но, в принципе, зависит много от питания, зависит много от стресса, от экологии и так далее. Экология у нас очень приличная в стране. А питание... Ну, наверное, есть много всякой дряни тоже. То есть, у вас есть выбор, там, купить это или купить то. То есть, вы можете питаться очень, очень хорошо. Насчет рака. От чего еще бывает рак? Я не знаю, честно, это как бы не совсем моя тема. Я не уверен, что в США много заболеваний раком. Скажем, больше, чем там, я не знаю, где-нибудь в других местах. Вот вы не в 9 вечера по Москве начинаете. Сегодня особый случай. Значит, я всегда начинаю в 9 вечера по Москве, но сегодня особый случай. Я сегодня должен закончить на час раньше. Поэтому вот так неожиданно. В порядке исключения. Как найти девушку для дальнейшего общения, возможно, дальнейших отношений? Ну, слава богу, мне не приходится решать таких задач. Я уже там 43 года как нашел свою девушку. Но, нет, больше? Я уже не помню, давно очень было. 43, наверное, да. Я с 19 лет женат, поэтому так мне уже тут трудно сообразить. Но приходите в Портнов компьютер школу, у нас девчонки вообще, вот глаз не оторвать, и много. Очень симпатичные. Так, в целом, в онлайне, ну, есть же тусовки, где люди там как-то... Есть форумы, где всякие там невесты общаются, женихи. Но мое такое понимание этого дела... Я видел много пар, которые смешанных вот так образовались. Американско, там, скажем, русские, советские. Мое видение такое. Вот те пары, которые где-то познакомились, допустим, там, не знаю, американец там был на стройке в Сыктывкаре в командировке 3 месяца, познакомился с девушкой там башкирской, привез ее сюда, у них замечательная семья, 2 детей, и все хорошо. А в аэропорту в Париже он летел, я просто знаю эту пару, я был у них свидетелем, он летел из Москвы там в Париж, а она возвращалась там через Париж, они в аэропорту 20 минут поболтали, а потом гости туда, гости сюда, и вот уже там 15 лет женат. То есть совершенно нормальные, так сказать, человеческие ситуации. Там, где люди сознательно идут вот в эти сайты, платят деньги посредникам, как-то вот туда-сюда, я видел очень много неудавшихся комбинаций. Так что, вот, может быть, то есть, может быть, познакомиться с девушкой на каком-то сайте, где люди увлекаются кулинарией или там, допустим, спортом, правильнее, чем познакомиться с девушкой, которая интересуется именно выйти замуж. Так мне кажется. Я не знаю, но вот из того опыта, который у меня есть в наблюдении за, так сказать, за окружающей действительностью, я бы сказал, что вот матримониально настроенные люди, у них как-то не очень получается. Так. Один международный предприниматель в сфере финансов из России сказал, что физтех – школа подготовки спецназа, специалистов умственного труда. Согласны ли вы и как было во времена вашего студенчества? Я не знаю, почему так физтех именно привлек его внимание, но в Советском Союзе было 3 привилегированных вуза, которым официально, так сказать, от власти была дана привилегия, состоящая в том, что они проводили вступительные экзамены на месяц раньше, чем другие. Это был МГУ, это был физтех, и это был МИФИ, Московский инженерно-физический институт. И, соответственно, задача была такая, что человек, который подал туда документы, он не рискует загреметь в армию, в случае непоступления. Вот. Таким образом, создавался такой искусственный конкурс, не то, что искусственно, но специально создавался побольше конкурс, чтобы они могли отобрать людей получше и так далее. Вот это было 3 таких привилегированных, официально привилегированных. Но сказать, что физтех, например, как-то лучше, например, чем физфак МГУ или мехмат МГУ или химический факультет МГУ или, допустим, ну я не знаю. С моей точки зрения, там отбор на входе был существенно более приличным, чем, например, в МИФИ. То есть, я из того, что я видел, да, вот я могу сказать, что в физтехе контингент более крутой, чем, например, в МИФИ. Но физфак, мехмат, я не знаю, я не думаю, что физтех чем-то лучше МГУ там или что-то. Другое дело, что люди из разных вузов, у них есть какой-то такой свой патриотизм, там вы можете поговорить с людьми из института связи, например, вот как я, и они вам скажут, что институт связи, там это крутая там школа и так далее, и так далее. Ну, не знаю. Да. Так, здравствуйте, Михаил. Искренне соболезную в связи с уходом Григория Новика. Как вы относитесь к эвтаназии? Ну, я считаю, что это выбор человека. Я не отношусь к этому плохо, и у меня нет религиозных каких-то не знаю, предвзятостей по этому поводу. Я считаю, что человек имеет право. Это же не то, что вот он, допустим, молодой, расстроился, там, взял, застрелился. Это свинство. А когда человек уже больной, когда у него ну, шансов нет ни на что, и он просто может вместо мучительной смерти, он может уйти легко. Я считаю, это право человека. Я это так понимаю. Сложно ли открыть бизнес в США? Открыть бизнес просто. А что его открывать там? Пошел и открыл. Помещение снял, там, 30-ку заплатил там городским властям за самую лицензию. Бизнес-лайсенс называется. И вот тебе бизнес. Сложно вести бизнес, сложно быть успешным в бизнесе. Не в том смысле сложно, кому-то может быть очень легко, но со стороны, зайти со стороны в какой-то бизнес и быть успешным, просто потому что тебе хочется делать бизнес и быть успешным, безумно сложно. Безумно сложно. Это надо либо уметь, либо родиться вот как-то в этом. Либо и то, и другое, понимаете? Но просто так вот хочу бизнес там, ну хоти. Вы можете купить действующий бизнес, через 3 месяца у вас не останется ни одного клиента. Так тоже, я такого тоже видел сколько хочешь. 46 лет для освоения профессии тестировщика. Немного. Ну, поскольку я знаю людей, которые существенно старше, и у них получалось, то я могу сказать, что это не запретительно. Но упирается абсолютно все. Абсолютно все. Не в возраст, а в вас лично, что вы из себя представляете. Ваш английский, состояние духа, как бы сказать, желание, стремление работать, насколько светлый человек, насколько он симпатичен окружающим, понимаете, насколько он не унывает, сталкиваясь с трудностями. А что 46 лет? Ну так 46 лет, а что? Big deal. 20 лет до пенсии, что 46 лет. Налогообложение для малого бизнеса. А для малого, как для большого, как для частного лица, без разницы. Прибыль получил, заплатил. Ну, просто у бизнеса, в отличие от частного лица, есть списание на бизнес. Вот, допустим, я купил коробку там, не знаю чего, бумаги для принтера. Я ее списал, потому что я ее купил для бизнеса. То есть, я плачу налог не с того, что мне принесли деньги, а с того, что у меня осталось. То есть, я, может быть, получил 1 000 000, а потратил 1 200 000. Так у меня еще и убытки. И с точки зрения налогообложения для бизнеса, я могу эти убытки, например, у меня в следующем году будет прибыток, значит, я могу убыток прошлого года, за 3 года могу, убытки за последние 3 года я могу списать против доходов там последующих. Поэтому, конечно, есть некоторая специфика, но вы платите с прибыли, больше ни с чего. Интервью со Светланой Каф. Да мы все время делаем интервью со Светланой Каф. Так. Физтех, МГУ. Инженерно-физический, Баумовский. Очень высоко ценится в Америке и в Европе. Ксения, я, честно сказать, за Европу ничего не скажу. За Америку могу сказать, что никто особо не знает об их существовании. Особенно Бауманского института и так далее. То есть, я не хочу сказать, что нет людей, которые в курсе. Ну вот мы же с вами в курсе. Вот. А так, чтобы они ценились в Америке, как-то даже, ну, я не знаю, я бы не стал так вот людей вводить, так сказать, в заблуждение. Какой у меня размер майки? Вы знаете что? Ну, вообще large. Вот сейчас я large. Я был много лет extra large, но вообще сейчас я large. Если я натяну на себя medium, что тоже бывает, у меня такие сразу тут появляются. В общем, неплохо тоже. Нет, ну medium маловат, large. Так. Выбираю город Сан-Фран... Собираюсь в США. Выбираю город Сан-Франциско или Нью-Йорк для новичков-нелегалов. Пугает то, что многие не советуют Сан-Франциско, но советуют Нью-Йорк, хотя по стоимости жилья оба дорогие. По стоимости жилья Нью-Йорк существенно дешевле, чем Сан-Франциско. Ну, просто существенно. Поэтому я не знаю, где вы взяли, что они, значит, они, конечно, оба дорогие, но если вы сравниваете один с другим, то в Нью-Йорке есть места, где можно снять очень недорого по сравнению с Сан-Франциско. Тут даже разговора нет. Так. Представим нереальную реальность, где-то в параллельной вселенной. Вдруг ваши дети и внуки решили уехать обратно в Россию навсегда. Как бы вы к этому отнеслись? Ну, это их дело, ну, помилуйте. У меня дочери 40 лет скоро будет. Поэтому, ну, пусть живут где хотят. Вы поймите, они же, вот в отличие от тех людей, которые нас с вами слушают, в основном, они же граждане США. Они все граждане. Они могут поехать куда угодно и вернуться в любой момент. Уехать в Россию навсегда вы можете хотеть в течение, скажем так, времени до приезда в Россию и последующие 2 недели, может быть, вам хотелось. А потом вы можете подумать, что может быть не навсегда, а потом пройдет еще 2 недели, вы можете сказать, что нахрен вообще сюда приехали. И потом пройдет еще 2 недели, и вы скажете, что вообще сюда никогда в жизни ни ногой. Поэтому, как хотят, это их личное дело. Почему? Я не против. Я знаю людей, у которых дети сейчас работают там в Москве где-нибудь. Потому что, понимаете, они здесь выучились в американских университетах. И, ну, они здесь, может быть, не блистали, понимаете? Вот. И так ничего такого с ними не происходило. Но они говорят по-русски прекрасно, они говорят по-английски свободно, у них без акцента и так далее. Они закончили американский университет. Те возможности, которые у них есть в Москве, например, у них нету таких возможностей здесь. Есть такие случаи, я знаю. Ну, ради бога, пусть поживет, поработает. Почему нет? Это их дело. Дети иммигрантов, если со школы адаптируются хорошо, английский, колледж, хочу жену убедить, что детям там лучше будет, она не хочет перемен. Ну, дети же очень адаптивные, понимаете? Дети, вот куда бы ни приехали, дети адаптируются быстрее взрослых. А здесь еще как бы, понимаете, они в школу бегут радостно, они бегут в школу. Вот я вспоминаю, как мы в советское время там ходили в школу. Ну, 1 сентября ты еще как-то бежишь, 2 меньше. А дальше ты уже только ждешь, не дождешься, чтобы это все закончилось и там на каникулы пойти. А здесь я спрашиваю внучку, вот я говорю, каникулы были летом. Я говорю, ты хочешь, чтобы поскорее каникулы закончились или чтобы подольше были? Она говорит, поскорее закончились, в школу хочу. Понимаете? Поэтому здесь школа такая, она вот, школа радости такая, знаете. Может быть, не для всех, я не знаю, я за всех не берусь сказать. Но вот то, что я вижу, здесь дети в школу бегут. Какие города-штаты лучшие для белых? Ой, ё-моё. А вы белый? А кто вам сказал? Думаете, что вы в зеркале это увидели? А, значит, для белых вы лучше там вот живите, где сейчас. А, насколько похудели? Ну, год назад я был 102 килограмма. Сейчас у меня вот с утра 85. Это я еще поднабрал немножко. Я пару килограмм я поднабрал просто мускулатурой, когда начал заниматься там последние пару месяцев. Вот, так что. Остановились ли в этом процессе? Есть еще цели? Нет. Другие акценты в образе жизни. Ну вот я начал заниматься так сказать, физическим таким своим состоянием. И это очень радостный процесс, как наркотик. Знаете, я 3 раза в неделю железно. И у меня тут так, и мышцы, и рубашки, которые вроде висеть начали, так уже перестали висеть. Вот. Хорошо, я очень доволен вот этим изменением. Стоит ли заполнить грин-карт, если планируем эмигрировать в США или Канаду? Может ли потом отразиться на получении визы? Нет. Почему же? Не должно ни на что влиять. Спасибо, говорит, за мотивацию. Своим примером заставили меня похудеть со 130 до 110. Слушайте, 20 кило это существенно. Осталось вылечить плечо. Штангой вывернул немного. И похудею еще на 20, надеюсь. Ну, если вы вообще так со штангой все время, то есть вы так человек спортивный, то вот эта сушка. Фактически, я ведь я не знал тогда этого, но меня худели. Вот такой спортивной сушкой. Я вот сейчас смотрю на тренера своего, там, Юрий Спас-Кукоцкий, вот он к соревнованиям готовится, вот у него тут должны быть на днях соревнования, и вот он сушится, понимаете, вот он за месяц килограмм 15-20 согнал, что-то такое невероятное, понимаете, он такой прям, каждая волоконце на мышцах прям так, это все, вот, кожа истончилась, вот в такой форме мужик, но они это все время делают, для них это обычное дело. Поэтому, и вот меня там, простого, можно сказать, гражданина, вот по такой системе примерно и худели. Вот. Так что если вы со штангой, все дела, вам это должно быть более естественно там. Насколько реалистична информация о стоимости жизни и зарплатах на сайтах таком-то и таком-то? Я не, абсолютно не верю ни одному из этих сайтов, это полная фигня. Ну, то есть нет, но если у вас вообще ничего нет, вы можете пойти. Я не знаю, это ни первого сайта, ни второго. То есть вы так спрашиваете. Вот. Есть сайт, называется salary.com, например. Он довольно известный. Вот эти два я даже понять не имею, о чем речь. Но откуда они могут знать? Понимаете, есть данные, которые статистические там и так далее. А есть, ну, ходят люди, там заполнили на каком-то сайте какую-то формочку. Почему это произошло? Потому что им делать было нечего на работе. То есть, соответственно, вы видите информацию, поступающую от людей, которым нечего делать на работе. Вот они столько получают. Ну, наверное. Нравится моя профессия и ваши хобби в США. Ну да, я же живу той жизнью, которую я сам себе выбрал. Поэтому это мой выбор. Нравится. Хобби в США. Ну, хобби у меня вот с вами общаться, видео делать. Видео – это хобби. А школа тут вот я преподаю и студентами занимаюсь, и так далее – это работа. В чем заинтересованность вам, Михаил, заниматься иммигрантами? Вы знаете, что тут как бы зависит от того, насколько вы, так сказать, понимаете мир, на чем он стоит и держится. Но кто-то вам скажет, мне время кто-то пишет, что понятно, почему ты вот эта лотерея там и так далее, ты материально заинтересован. Понимаете, люди, для которых там, скажем, за 5 копеек можно удавиться, а за рубль можно и мать родную продать, понимаете, они не понимают другой мотивации, кроме там 3 копейки там, или 5 копеек. Они не понимают, что у кого-то есть уже и 100 рублей, и 1000, и 10, и миллион есть. И они все равно меряют его, вот того, у кого миллион, они все равно меряют 3 копейками или 5, украсть или не украсть. Вот, а почему мне заниматься иммигрантами? Я не занимаюсь вот именно иммигрантами, но у меня школа, учатся люди, много наших соотечественников. Я меняю жизнь людей, советские, бывшие там, индусы, китайцы, там и так далее. Вы даже представить себе не можете, как у нас на глазах кардинально меняется жизнь людей. Я от этого тащусь. Ваш этот банальный вопрос, как вы называете. Я вам скажу такую вещь. Михей, посмотрите вокруг себя. Вот сколько людей вы знаете на этом свете лично? Лично. Все эти люди, вместе взятые, за всю свою жизнь не изменят столько человеческих жизней, сколько я изменю за один месяц. Это ответ на ваш вопрос. Если вы как бы понимаете, о чем я говорю, да, то вот это моя мотивация, вот это моя заинтересованность. Это шанс, который мне дан свыше в этой жизни. Вот я пришел в эту жизнь, чтобы вот самореализоваться в этом. И вот я в этом самореализуюсь, а все остальное там как бы уже. Будете ли вы начитывать свою книгу? А то вроде бы начали и тут же закончили. Я не начитывал свою книгу, я просто показал, как бы я ее начитывал. Но есть человек, который начитывает, мы с ним согласовали ту версию, тот стиль, в котором он будет начитывать. Он сейчас начитывает, да, будет книжка. Развейте, пожалуйста, сомнения насчет якобы сбоя в программе DV, что, мол, в каком-то году ошибочной выиграло около 1 000 000 узбеков, им всем выдали гринки, так как слышу это часто. Вам, конечно, надо кардинально менять круг общения. Как минимум, если вы услышите это от кого-то еще раз, прекратите навсегда общаться с этим человеком. Это самый лучший совет, который я могу вам дать. Нельзя, как вам сказать, как вот этого, с умным потерять там или с дураком найти. С дураком найти ничего нельзя. Отойди, увидел пьяного, отойди, смойся оттуда, исчезни. Понимаете, иначе вы не сможете жить нормальной жизнью. Можно ли найти работу онлайн? Ну, есть люди работают, мы же знаем, но, конечно, как найти тестирование работу после 70? Понять не имею. Но я вообще не знаю, работает ли кто-то после 70, онлайн, там не онлайн, но мы знаем, что есть люди, которые работают в онлайне. И программисты, и тестировщики, и там кто угодно работает, учителя русского языка, понимаете, там логопеды. Тренер, вот Юрий Спас-Кукоцкий, у него полно клиентуры в США, например, он работает онлайн с ней. И так далее. Поэтому, вот я знаю троих, да, с которыми он работает в США. Поэтому можно, но значит ли это, что каждый, кто захотел, пошел и нашел? Понимаете, это же и есть проблема. А так, конечно, в принципе, можно. Могу ли я подавать на грин-карт, если у мужа неоконченное среднее? Муж ни при чем, вы можете подавать. Если вы выиграете, он с вами поедет, независимо от его образования. Если он выиграет, вы можете подать на него тоже, но если он выиграет, он не сможет взять вас. То есть, точнее, он сам, потому что его самого не пустят, понимаете? Так получится. Язык учится с трудом. Занимаюсь сам около 2 лет, около 2 месяцев. Я тупой? Нет, почему? Есть люди, которые к языкам очень способны. Есть люди, которые к языкам совершенно не способны. Но я, например, вот я не знаю, я кое-что легко делаю, а кое-что сложно. Вот, например, мне произнести правильно сложно, я не слышу себя. А, допустим, читать мне легко, я очень быстро, у меня зрительный тип такой памяти, я очень быстро запоминаю то, что вижу, и, соответственно, потом узнаю в тексте, соответственно, могу, я легко читаю. Даже если я произнести, например, не знаю, как это слово, но я все равно, я читаю легко, перевожу, понимаю текст. А так, но что-то мне сложно. 2 месяца вообще не срок никакой, первое. Второе, занимаюсь сам, это может быть проблемой, потому что вы должны знать, как себя учить, понимаете? Есть люди, которые с опытом, как бы, они лучше знают, как они усваивают. Есть люди, которым нужно попасть к хорошему педагогу. Самое лучшее – это попасть в среду языковую. Например, просто смотрите, вот такая вещь, вот возьмите фильмы с субтитрами, английскими, да, американский фильм, субтитры на английском. И вот смотрите, читайте субтитры там, или по-русски, начните с русскими субтитрами. Вот, и пытайтесь понимать. И вот так потихонечку. Значит, во всяком случае, это дает вам погружение в среду, в языковую. А заниматься самому, ну, все-таки важно, как вы это делаете. Тупость вообще не имеет никакого отношения к этому. Никак не связано с интеллектом там или его отсутствием. Я так думаю. Мое отношение ко второй поправке Конституции, нравится ли вам оружие? Ну, у меня нету, я не вижу в этом как бы для себя никакого смысла, но происходит серьезное злоупотребление, я считаю, в этом деле. Потому что вторая поправка Конституции не говорит, что человек может иметь арсенал, которым можно там взорвать половину Детройта, понимаете, и так далее. То есть я бы, безусловно, ограничил каким-то количеством стволов и каким-то запасом боеприпасов. Безусловно. И обанкротил бы всех вот этих мерзавцев, которые повышают скорострельность оружия с помощью каких-то там приставок дополнительных и так далее. То есть, когда вроде бы официально там ты можешь, я не знаю, там грубо там 5 выстрелов сделать в минуту, а вместо этого ты делаешь там 20 в секунду, и ты выходишь из балкона там в Лас-Вегасе, кладешь там 400 человек, значит, вот этих всех и тех, кто их поддерживает, надо обанкротить. И чтобы места не было в обществе. Так, по-простому. И чтобы никому никогда в голову не приходило создавать орудие убийства, массового убийства, понимаете, под видом того, что Конституция, видите ли, вот она на эту самую. Это абсолютно, как сказать, враждебная Конституции действия, то, что сейчас происходит. С моей точки зрения. Шикарная кружка, говорит. А, кружечка, да. Это есть такая фирма, она обанкротилась, но она находится под Starbucks, называется Тивана. Тивана. То есть она сама по себе закрылась, а Starbucks немножко торгует их делами. Я не знаю, там обидно, нет. Ну вот, да, там надпись желтенькая, Тивана. Так. Какие перспективы трудоустройства биофизика? Я про биофизиков знаю только то, что у нас постоянно переучиваются какие-то биофизики, биохимики, микробиологи. Вот это я вижу. Из чего я делаю вывод, что там нет такого жора на всех подряд, знаете. Хотя, несомненно, что если человек биофизик как бы хорошего класса, да, то я думаю, проблем не будет никаких. Но вот дальше получается такая история. Чтобы у тебя не было никаких проблем, скажем, как биофизик, ты, может быть, должен быть в 5% лучших, а, допустим, в программистах там в 78% лучших. И ты уже, понимаете? Поэтому так получается. Онлайн-курс 6 декабря начнется? А как же? Вы что, там, как же? Ну, дата объявлена, что ж такое? Выглядите на 39 лет, крутая рубашка. Господи, ну рубашка-то. Рубашка скорбная. Так вот, да, на похороны сейчас пойду. Да. Когда, знаете, когда то самое, такие дела, что вот похороны, когда люди уходят и так далее, и ты начинаешь мысленно уходить куда-то к корням своим, к каким-то основам, ради чего все, понимаете, и так далее, и вот что-то такое вдруг. И вот это, допустим, и черная рубашка, у меня и брюки черные, и обувь, и даже я обычно не ношу, но вот я сегодня надел. У меня есть очень красивый магендовит, вот вам, может быть, на черном фоне будет хорошо видно, звезда Давида. Я долго хотел себе купить и не мог, вот даже я в Израиле все облазил, там их миллионы разных, но не мог купить, потому что остренькие кончики колются, и тут еще, знаете, на груди там за волоски цепляют. Ну, в общем, измучился, так и не купил. А вот это из Италии. Есть такая фирма Крия, итальянская. Вот она таким, она такая пузатенькая штучка, гладенькая, не цепляется, не царапается, ничего. То есть, оно у меня есть, там где-то лежит, но вот сегодня такой день. Ай! Не открывается шаблон для фотографии, чтобы подогнать фото. Как быть? Подскажите выход. Не открывается шаблон. Я не знаю, ну, перестартуйте компьютер, возьмите другой браузер, пойдите к друзьям на компьютер. Ну, как же так? У всех же открывается. Это же не то, что лично к вам какое-то отношение. Это вот чисто вот манипулятивно, вот так как-то надо попробовать разные варианты. Россия возвращается на Кубу. Подписан военно-политический договор. Не приведет ли это к международной напряженности? Россия возвращается в Советский Союз. И даже, я бы сказал так, в некоторый такой симбиоз, знаете, Советского Союза, и там не хочется даже называть кого. Вот, поэтому я бы этого больше так опасался. Россия находится в состоянии войны с Украиной, если вы не в курсе. Поэтому вот эта напряженность. А так, что там Куба? Кого там Куба сильно волнует? Знаете, был такой анекдот, как учительница приходит в класс и говорит: «Дети, сегодня, значит, радостная новость. У нас в стране запустили спутник». Мальчик говорит там: «Марья Ивановна, а у меня папа говорит, что у нас в стране экономику запустили». Та ему говорит: «А ты папе передай, что у нас в стране сажают не только картошку». Вот, поэтому так мы на Кубе. Студент заканчивает учебу в США по F1 визе в 2019 году. Замечательно. Стоит ли принимать участие в лотерее? Я не вижу никакой связи между двумя этими событиями, поэтому, значит, отвлекшись от того, что он учится в США, я могу сказать, что если он хочет жить в США, то, конечно, надо. А он может учиться в США, в Германии, в Китае, в Пятигорске или там Кишиневе, это не имеет никакого значения. Вот хочешь в США, заполняй. Жена выиграла DV-2019, друзья. О как. Ой. Я инвалид, опухоль мозга, практически не двигаюсь. Какова вероятность, что не дадут грин-карту? Вы знаете что? Еще совсем недавно я бы сказал, что никаких проблем у вас не возникнет. Я надеюсь, что состояние это не изменилось. Но та риторика, которая к этому ко всему, значит, добавилась, она, конечно, наводит на мысль о том, что могут и отказать. То есть, по той причине, что как же вы будете себя самообеспечивать, да? Но, с другой стороны, вы же не один, вы же с женой. Поэтому, ну, в моей некомпетентной оценке, непрофессиональной там и так далее, я бы сказал так, в практическом плане, когда вы доберетесь до посольства, 99,99, что вам дадут и все нормально пройдет. Еще раз, это моя оценка, может быть, она чересчур оптимистичная, потому что я человек в целом жизнерадостный, но я не думаю, что в такой ситуации что-то такое они прицепятся к вам. Хотел узнать, можно ли по приезду в США по гринке приглашать родственников? Кроме родителей, конечно. В смысле, в гости, что ли? Рустам, для того, чтобы человек приехал к вам в гости, его не нужно приглашать. Вот представьте себе, я американский консул. Приходит человек, там, приходит Вася и говорит: у меня там Рустам двоюродный брат, значит, там в Америке живет, хочу его навестить. Консул думает, опа-на, сейчас у него там есть концы какие-то, сейчас он приедет к Рустаму, ему понравится. Рустам скажет, оставайся у меня, пойдет в нелегалку, пойдет подавать на политику, пойдет на все дела. Чем больше якорей у вас есть для зацепки в США, тем сомнительнее вы, как человек, который вернется на родину. Поэтому я бы на вашем месте не пользовался ничьим приглашением. Я бы сказал, я еду посмотреть. А если у вас родственники в США, двоюродного брата вы не обязаны указывать, только родителей, детей и прямых, да, вот родных брата и сестру, вы говорите, нету. Так у вас есть шанс, что вам визу дадут. А если вы скажете, что там у него Рустам, скажите, опа-на. Так что я... Они могут приехать в США, независимо от того, живете вы там или нет. То есть они могут получать эту визу, совершенно никакой связи с вами нету. То есть если вы хотите усугубить, вы, конечно, можете прислать им приглашение. Но, в общем, я бы на вашем месте не стал. А на самом деле я бы на вашем месте в первую очередь посоветовался с кем-то, кто в этом тонко разбирается. Тонко. Я так из общих соображений. Вот. Прочла две книги. Книги Murphy Grammar in Use. Цель достигнута. Цель была прочесть две книги, что ли? Скажите, нет, так послушайте, всегда есть третья книга. Давайте цели, так сказать, расширять будем. Трудно ли переучиться бухгалтеры из Украины на аккаунтант в США? Я вам отвечу. Даже если вы никогда не занимались бухгалтерией в Украине, вы можете легко переучиться на что-то такое в США. Это профессия, на которую массово переквалифицируются люди, приезжающие в США. Вот так же, как там на тестера, или там на трак-драйвера, или на медсестру. Это массовая профессия, на которой народ массово переучивается. Нужно ли получать лицензию? На определенном уровне. То есть, если вы дорастете до этого уровня, да, надо сдать там кое-что. А так, в принципе, нет. Я вижу, что вакансий много, берут без опыта работы в США. Без опыта работы в США берут, но вам надо будет поучиться там на курсах на местных несколько месяцев с тем, чтобы вот как бы преодолеть вот тот разрыв, который, так сказать, между вашим нынешним знанием и тем, которые в США. Но, безусловно, вы без работы не останетесь, даже не сомневайтесь. Нас приветствуют из Баварии, друзья. Так, чокаюсь мысленно, значит, пивком, но только мысленно. Скажите, биохимики – это востребованная профессия. Дочка заканчивает факультет биохимии в университете в Америке. Востребованная, конечно. Если образование местное, если как бы там все хорошо, востребовано, конечно. Так они все востребованы, просто пробиваться трудно. У меня было много народу вот, переучивавшихся вот из этой части жизни. Там получается такая штука. Приходят люди, ну там 37-38 лет, PhD, все дела. И вроде бы жизнь состоялась в профессии. Я говорю, а чего меняем-то? Они говорят, понимаешь, у нас, если ты там к сорокопнику не вышел на определенный уровень, то дальше тебе уже не светит ничего, надо валить. Понимаете? У меня была девочка из Индии, года 32-33. То есть такой красоты, что смотреть больно. Вот ты смотришь и прямо хочется голову. Просто какой-то невероятной красоты. PhD по микробиологии была. И она работу получила там. Ну, это было, может, лет 15 назад. Она получила первую работу. И первая работа у нее была там сразу 1075 на 80. И она пришла, там, знаете, там тортик принесла, и все. И она у меня разревелась на плече на моем. Вот прям у меня плечо мокрое вот тут было, левое. А я думал, она от радости, знаете, там. Я говорю, ну да, она говорит, Майкл, он говорит, ты не понимаешь. Я, говорит, 15 лет жизни положила в эту профессию, в этот PhD, в это все. У меня, говорит, первая работа в QA, где я там после ваших курсов, не говоря плохого слова, говорит, первая работа вдвое больше платит, чем после 15 лет, которые я грохнул вот на это, на все. Я говорю, ты не жалей? Я говорю, у тебя развитый интеллект, а ты, у тебя все хорошо. Но ей было обидно, что она не получала вот того признания в своей профессии, которое вот здесь нам просто лежит под ногами. Я знаю биохимиков, фармацевтов из, например, России, Советского Союза, которые сюда приезжали и исключительно успешны в своей профессии, исключительно. По-всякому бывает. Есть ли спрос на 3D-анимацию, мультипликацию? Да, отлично, есть хороший спрос. Соответствие научных степеней России и США, в частности, кандидат наук и доктор. Насколько мне известно, такого понятия, как кандидат наук, в США нет. Нету. Вот есть просто доктор. PhD такой, да? Поэтому и тот кандидат, и тот доктор здесь просто PhD. Не жалею ли я о переезде? Нет. Нет. Вот если вы меня спрашиваете. Я с ужасом думаю, что было бы, если бы я не уехал. Так. Замечали ли вы, что у людей, много лет работающих за компьютером, из-за этого портятся глаза и осанка? Портятся глаза, замечал. Осанка, да. Но сейчас же все за компьютером. Сейчас вот офисные работники, они все за компьютером. Могу сказать, что на мою осанку исключительно положительно повлияло то, что я 3 месяца назад, уже 3,5, начал там ходить в зал. И я через неделю выпрямился. Неделя ушла, и я вдруг чувствую, что я прямо сижу. Вот, и стою прямо. Изменилась осанка, я сутулился. Стоимость курса тестировщика у вас в Америке и онлайн. Какова вероятность трудоустройства в Америке после онлайн-курса? Разрешение на работу нужно. Если у вас есть разрешение на работу, то онлайн-курс для того и нужен, чтобы найти работу в Америке, будучи в Америке. Если вы хотите после онлайн-курса найти работу удаленно в Америке, то я бы не заморачивался на вашем месте. Так. Стоит ли идти в IT только потому, что профессия популярна и много платят? Программировать пока не пробовал. Ну, вы попробуйте уже же. Финансовый аналитик по профессии. Ну, если вы финансовый аналитик, то, по идее, у вас должно быть структурированное мышление, и вам должно быть легко это все. И, в общем-то, может быть, даже и увлекательно. Но надо попробовать. Ничего такого нет. Какие у вас отрицательные черты характера? Назовите 3. Ой, ё-моё. Отрицательные черты характера. У меня, наверное, гораздо больше, чем 3. Я не знаю. Но из того, что меня больше беспокоит, может быть, да? Легко ли со мной работать? Со мной легко работать. Я абсолютно не, как сказать, не пристаю, не цепляюсь, не занимаюсь микроменеджментом. Но со мной, понимаете, как... То есть со мной легко работать, если ты знаешь, чего ты делаешь, и тебя не надо погонять. Потому что если тебя надо погонять, я просто тебя заменяю на человека, которым нельзя, не надо его погонять. Вот у нас весь коллектив, у нас сколько народу есть, я никого из них не контролирую. То есть я знаю, что все заняты своим делом, они все работают, и абсолютно вот у нас такой стиль. Понимаете, я не могу за кем-то ходить и присматривать, и думать о том, что он сейчас там не сделает, а потом мне по балде за это дадут. Понимаете, вот мы так не можем. Поэтому, то есть, в том смысле, в каком вот вы у нас тут работаете, вы должны быть как бы склонны к определенного типа деятельности, и тогда все очень отлично. Вы больше человек команды или любите работать в одиночку? Ну вот я объяснил. Я что-то люблю в одиночку, но команда у нас такая из людей, которые достаточно самостоятельные и как бы так вот. А я просто как бы даю такое общее направление. Отрицательное, что меня беспокоит. Это надо подумать. Вы знаете чего? Это надо подумать. Ну, я, может быть, подвержен тому, что меня со стороны легко завести. Грубо говоря, так, вот чужая энергия какая-то приходит, не моя, вообще чужая. И она не мимо проходит, и не насквозь проходит, а она меня цепляет. И я начинаю как бы подключаться, я начинаю думать, я начинаю сопереживать там или еще что-то. Вот мне вот толстокожести такой не хватает. Хотя, безусловно, сейчас у меня гораздо больше толстокожести, чем было до того, как мы с этим каналом, вот, и где мне приходится постоянно там разгребать какие-то конюшни авгиевые, я укрепился в этом. Ну, в общем, да. Идет в России, идет поставка в Индию. Мы им ракеты, они нам пальмовое масло. Ну, хоть кто-то ракеты берет, я не знаю, но тоже хорошо. В продолжение к вопросу о миграции в 56-62. Ради ребенка 21 года, который один не уедет в чужую страну, ради его, может быть, лучшего будущего. 21 год – это уже не ребенок. Это не ребенок. 21 год – это уже взрослый достаточно человек, который должен сам принимать решения за себя. Кроме того, вы сказали, что ребенок гражданин США, насколько я помню. Поэтому он может и в 25 уехать, и в 38, если до этого дойдет. Поэтому, если он один никуда не уедет, ну и нефига его пулять. Нефига. Ему же не 3 года, что вы должны за него решение принимать. Добрый вечер из Гомеля. Так, всем удачи в лотерее Green Card. Хорошо. Реально ли совмещать работу в такси-лифт в Сан-Хосе с вашей школой? Ну, есть люди, которые подрабатывают, да, лифт, Uber. Есть, да, это сейчас очень такая характерная подработка, очень многие подрабатывают. Можете рассказать о Тане. Была девочка молоденькая, в Сан-Франциско жила, а у вас училась, папа к ней приехал. Это Таня из Донецка, да. Про нее все время спрашивают, но я с ней периодически снимаю сюжеты, и последний снимался не так давно совсем. Вот, поэтому, если вы пойдете там и сделаете поиск на слово «Донецк» или там «Таня из Донецка», вы увидите, я совсем недавно снимал, ну буквально несколько месяцев назад. Как объяснить в компании, что решил уходить, работаю тестером в США? Так а чего объяснять? Говорите, что ухожу. Говорите, что там какие-то opportunities там. Но потом у вас же есть какая-то причина. Вы можете им не хотеть сказать причину. Можете сказать просто, что там в другой город уезжаете, если уж так на то пошло. Если вы рассматриваете вариант, что они вам что-то предложат, и вы останетесь тут, тогда вы можете более подробно сказать. Если вы не хотите этого разговора, вы скажите просто там, скажем, какие-то интересные вещи, которыми хочется заниматься, и все. Да, без специфики. Выгодно ли штатам, чтобы их граждане болели? Ничего себе. Тем самым раскручиваются деньги в медицине. Ну, знаете чего? Дело в том, что люди и так болеют. Поэтому я не думаю, что это как-то выгодно стране. Это невыгодно, потому что это бюджетные деньги тратятся. Это абсолютно невыгодно. Поэтому, значит, если кому-то выгодно из медицинского бизнеса или фармацевтического бизнеса или там еще какого-то, наверное, но не штатам. Не штаты как государство. Как государство штаты пытаются снизить расходы на медицину, стараются, чтобы люди были здоровее. Но они живут дольше. Соответственно, они большую часть, существенно более продолжительную часть жизни они нуждаются в медицине, лекарствах там и так далее. Поэтому все это дорожает. И, кроме того, люди сами себя загоняют в состояние больных. То есть, они едят нездоровую пищу. И нельзя сказать, что, вот, допустим, индустрия вот этого джанкфуда, она как-то специально и сознательно гробит здоровье людей. Им за это компенсируют там страховые компании или там медицинские. Нет, но у людей есть выбор. Они могут взять джанкфуд, а могут не взять джанкфуд. Понимаете? Поэтому можно сказать так, что это люди, они тупые, они не в состоянии ничего решать. Значит, мы будем решать, что им есть. На завтрак, на обед и на ужин. Ну, так же не будет. Поэтому кто-то что-то предлагает. Есть вот это, вот это, вот это и вот это. И они так много дряни всякой едят, что больные и диабет, и там повышенный холестерол, сердечно-сосудистые заболевания, и на нервной почве стресс. Ничего специально делать не надо для того, чтобы, значит, люди болели. Они сами исключительно хорошо это делают вот на том, что есть. Почему в Америке в основном строят каркасные дома, а не из дерева или кирпича? Но это не так. Это не так. У нас тут сейсмично просто. Поэтому у нас строят каркасные дома. В Сан-Франциско строят такие высокие из цельнотянутого бетона такого, знаете, опалубку так идет вверх, так заливают. Есть полно мест в стране, где строят из кирпича. Почему же? Про Америку так нельзя сказать. Но места есть, такие и сякие. Так, заполнил анкету грин-карты. Теперь боюсь кому-нибудь рассказать. Могу быть непонятым, обруганным, побитым, проклятым, сожженным на костре инквизиции. Ну так и вы помалкиваете. Ну, кто же вас заставляет? Это же не то, что там. Доброго времени суток, Михаил. Чат. И чат. То есть я и чат. Хорошо. Как оформляются по грин-карте люди в гражданском браке, имея общего ребенка? Если один из них выиграл, ребенок едет автоматом. Что делать второму, неоформленному? А надо оформиться. Значит, вы когда выиграете, один из вас выиграет, вы пойдете, значит, распишитесь и поедете как семья. Кому обратиться по поводу иммиграции в США? Не знаем, чего начать. Я не думаю, что вам надо к кому-то обратиться. Вам надо сначала понять, как вы собираетесь эмигрировать. То есть читайте форумы, смотрите вот наш канал и определитесь с тем, как именно вы себе это представляете. А дальше уже под конкретную ситуацию будет кто-то, кто там консультирует. Там политическое убежище, вот есть такие люди. Там, я не знаю, что там еще, по образованию, по одаренности, по студенческим визам там. Ну, зависит. Поэтому вам надо определиться с направлением. Тут вам никто не поможет, но и не нужно, потому что все есть, все расписано. Ну, в крайнем случае, у нас вот спросите, если что. Так. Михаил, не знаю, как по отчеству. Меня вообще в Америке по отчеству никто не зовет. Но вот в связи с этим каналом, вдруг меня, откуда они взяли отчество мое, я даже не знаю, как узнали. Ну, в общем, вот меня тут зовут Михаил Петровичем, что само по себе так странно, потому что последние там 27-28 лет меня никто так не называл. Вот, ну, пожалуйста, можете Петровичем, я так и есть. Чувствую ли я себя счастливым человеком? Да, абсолютно. Реализованным, счастливым, конечно. Нельзя сказать, что не бывает какого-нибудь облачка там и так далее, но нормально, ну, как без этого. В случае выигрыша, если человек учится, документы находятся в учебной части, в УЧ. Документы находятся в УЧ. УЧ-И. Что писать в форме 260? Что показывать на интервью? Или достаточно договора о прохождении обучения? Вам достаточно показать аттестат за среднюю школу. Чего вам еще? Стоит ли в Вермонт эмигрировать? Ну там, почему? Там прекрасно. Я не знаю, что вы собираетесь там делать, но вообще там люди живут, там хорошо. Очень хорошо. Ну, в смысле, так вот, особенно на пенсии, например, там шикарно. Природа такая, знаете, прям Подмосковье. Говорит ли мне имя вот такое? Вы знаете, что в Америке очень часто люди имена слегка модифицируют, а иногда не очень слегка. Поэтому я когда читаю вот то имя, которое вы здесь написали, у меня есть пару мыслей в голове, что вот этот человек мог бы так писаться, и вот тот человек мог бы так писаться, но вот прямо в лоб, вот то, что вы написали, такого я не знаю человека. Хочу к вам на курс, но пока я на студенческой визе, планирую UCLA Extension. Пока. Посоветуйте, какой курс выбрать? Для начала в сфере Computer Science. Опыта нет. Applications Programming или Systems Analysis. Applications Programming, конечно. Так. Михаил, прожить эти 26 лет. Эти 26 лет в Москве или Детройте? Ой. У меня нет таких ограничений, понимаете? Ну, то есть я родился в Москве. Я в Москве жил, потому что я там родился, я там вырос. А, собственно, где я мог еще жить? Вот. Детройт это выбор. Это я могу выбрать туда, могу выбрать сюда. Понимаете? Поэтому дело такое. Вот Света родилась в Киеве, и школу там закончила, и так далее. А дальше она решила поехать в Москву. Понимаете? Она выбрала Москву. Она могла поехать в Питер. Она могла оставаться в Киеве. Я знаю ее одноклассников, которые разъезжались там по всей стране. Кто-то учился в Иркутске, кто-то учился в Казани, кто-то учился в Брянске. Это был выбор. Понимаете, для меня Москва не была выбором, я просто там родился и жил. Детройт. Я вас уверяю, что в Детройте есть места, где можно нормально жить. Более чем нормально. То есть это не то, что весь Детройт, это то, что вам по телевизору там кусочек показали. Там есть другое тоже. Ну, мне чего Детройт? Где я и где Детройт, я не знаю. Кроме того, как вам объяснить? Москва, Детройт. Есть же еще страна, в которой это находится. Понимаете, Детройт находится в стране Соединенные Штаты Америки, а Москва находится вот в Российской Федерации. Соответственно, я же не уехал из Москвы там, в Сан-Франциско. Я уехал из Российской Федерации, ну, СССР тогда это было, да? Я уехал из СССР в Соединенные Штаты. То, что это оказалось в Сан-Франциско, это случайность. Это мог быть Нью-Йорк, это мог быть Чикаго, это все что угодно могло быть. Вот просто вот тут, в этот момент, жила сестра Светланы, родная сестра. Она здесь жила, а сестра Светланы здесь жила, потому что у нас был приятель в институте связи, который уехал на 10 лет нас раньше. Вот он есть у нас на канале неоднократно, там есть такой плейлист у нас, называется «Прогулки с Алексом». Вот этот самый Алекс, он уехал за 10 лет до нас, и приехал сюда. Приехал он сюда, потому что его папа, который жил в Германии, у него был приятель, который жил в Сан-Франциско, он попросил приятеля, тот сделал запрос на него, и его прислали в Сан-Франциско. И вот от этого Алекса, который жил в Сан-Франциско, потянулась ветка. То есть, когда мы уже, когда ехала сестра Светлана, мы с ним связались, он говорит, он оформил на нее, значит, там заявку, она приехала в Сан-Франциско. Когда ехали мы приехали к ней в Сан-Франциско. Но это же не имело никакого значения, понимаете? Если бы там Алекс или там еще кто-то жил в Сиэтле или в Хьюстоне или там еще где-то, значит, мы были бы в совершенно другом месте. Мы не меняли город Москва на город Детройт, понимаете? Да. 1939 год. Вы живете в Германии или России? В Германии я уже в печке вместе с другими евреями. Вот. А в России или в ГУЛАГе, или на свободе. Это еще неизвестно. Это еще неизвестно. Так что в 1939 году в Германии я уже не живу. Это уже точно. Так. PhD курс физика-химия в США в нынешних реалиях. Какую вероятность трудоустройства по H-1B в дальнейшем предполагает? Ой. Ну, понимаете, PhD, это значит, что он должен был бы, наверное, где-то в университете работать, там, в каких-то, может быть, или преподавателей, исследования, или что-то. Это сложно всегда. Понимаете, это не то, что вы там из Стэнфорда, там, по компьютер сайенс, и там из вас, там, собрали вас бригаду и формируют очередной, там, Google. Понимаете, это немножко другое. Какую вероятность? Я пытаюсь вспомнить, есть ли у меня знакомые такие. Есть. Ну, в общем, это никогда не просто. Это никогда не просто. Но там другое. Если он PhD американский, то у него есть публикации, так? И, соответственно, может быть, там выступления на конференциях там, и так далее. Он может совершенно спокойно пойти по визе для одаренных. Это же совершенно другое дело. Понимаете? И может грин-карту сразу получить через вот это вот EB1 там, да, для одаренных. У него есть пути, которых нет у многих других людей. Быть 30 лет в США трак-драйвером или реализоваться в России. А кем вы хотите в России реализоваться? Я даже не знаю. Вы определитесь, что для вас реализация. Может оказаться, что вам не надо никуда уезжать. Я не знаю. Я думаю, вам уже не удастся быть трак-драйвером 30 лет, потому что эта профессия явно идет на выход, так судя по всему. Потому что вот эти автопилотные транспортные средства, как бы есть серьезное опасение, что 30 лет не удастся этим заниматься. Так. Значит, тут спрашивают про российское образование, все равно где учиться. На Гарвард ни денег, ни времени нет. Абсолютно все равно, учитесь хорошо. Где хотите, учитесь. Ну, безусловно, учиться хорошо в приличном месте. Если вы учитесь в МГУ, то вы там учитесь не потому, что МГУ кто-то знает в Соединенных Штатах, а потому, что туда попасть сложно, соответственно, там отбор другой, соответственно, уровень профессуры другой, соответственно, уровень, как бы, грубо говоря, ну, не хочется таких слов, как там эксклюзивность там, или элитарность, но в целом, допустим, после МГУ вы будете, например, там в 2% выпускников страны в этой профессии, а после там какого-нибудь еще, я не знаю где, вы, может быть, будете только в 10%, а может быть, только в 70%, понимаете? Поэтому в МГУ надо учиться в хорошем университете. И физтех замечательный, и МИФИ прекрасный, и МГУ замечательно. Учитесь в хорошем месте, куда трудно попасть. Учитесь по максимуму. Новосибирский университет очень хороший, кстати. Но я просто... И в Питере тоже есть. Что там это самое? Вы можете учиться в институте связи, например. Да, вот я как человек, который видит здесь практически весь институт связи. Вот тут, у нас, вот в СИСКО зайдите, посмотрите, сколько их там, нас там. Так вот, я как человек, который видит их тут на местности, я могу сказать, что вы не прогадаете. Но, если вы можете поступить в МГУ, там, скажем, не знаю, там, на прикладную математику, ВМК в наше время называлось, не знаю, как там сейчас называется, или в физтех там и так далее, или в МИФИ, поступите. Просто, чтобы быть высокого класса. А не потому, что кто-то знает там этот университет. Может, кто-то и знает. Это не важно, вы не из-за этого. Так. Недавно один работодатель узнал мой вуз, МФТИ. Из российских он знает только два. МФТИ и питерский ИТМО. Так как они выигрывают соревнования по программированию. Ну, вот видите, как замечательно. Прям как анекдот какой-то, да? Значит, вот, потому что они там какое-то соревнование выигрывают. Не то, чтобы он там выпускников знал там или что-то. А соревнования выигрывает там группа из там 3-4 человек, сколько там, 5-8. Вот. Но он говорит, вот университет хороший. А МГУ не знает, правда? Так, очень интересно, как вы выглядите в молодые годы. Может, сделаете видео со старыми фото? У меня есть видео, которое... Вы знаете, что не видео, а стрим. Есть стрим, который я делал неделю назад. И там в качестве картинки к этому стриму фотография, где мне лет 19, там 20, а Свете лет 18-19. Вот где-то мы совсем молоденькие такие, я там с гитарой сижу, черно-белая. Вот можете посмотреть. Так. Тут у нас что-то такое пробел. Ну-ка, пошли. Значит, ребята, у меня есть еще... 10 минут. Через 10 минут я отправляюсь на похороны, так что... Так. Тяжело ли в Нью-Йорке найти временную работу без знания английского языка? Ну, скажем так, в Нью-Йорке это намного легче, чем в любом другом месте. Так бы можно было сказать. Есть ли близкие не русскоязычные друзья в США? Ну, хороших знакомых много. Вот, так что не потому, что они от нас шарахаются, нам просто комфортнее со своими ребятами. То есть мы можем иметь при желании друзей абсолютно любых. То есть мы видим, что к нам тяготеет очень много людей разных, и в частности американцев. Но просто нам это наш выбор, не их. Волонтеры в Education USA помогаю ребятам подготовиться к SAT. Такой тест есть, экзамен. Удовлетворение от этой помощи я получаю огромное. Мотивация услышать спасибо после поступления ребят. Конечно! Конечно! Где ж? Не купишь такого, правда? Хотела в СИБ-ГУТИ. Господи, а что это? Государственный университет какой-нибудь. TI. Технического чего-нибудь. Так как дистанционка есть далеко не везде на айтишные специальности. Так-то высшее у меня есть. Менеджер. Ну, хорошо, есть и есть. Для тестировщика достаточно, а там еще для чего, я не знаю. Как заказать справку о несудимости из Великобритании? Ну, это точно не к кому. Не ко мне, в смысле. Так. Быть моложе на 30 лет или стать богаче на 15 миллионов? От человека зависит. Есть такое, что 100 лет проживет и так нищим и останется. Может, ему и не надо, это отдельный разговор совершенно. Но если ему хочется денег, но он не в состоянии их зарабатывать, то, может быть, ему лучше брать деньгами. Вот. А, скажем, если конкретно я вот на себя, Если бы я был моложе на 30 лет, я бы заработал гораздо больше 15 миллионов за следующие 30 лет. Так что... Нет, жизнь, она разве можно там деньгами? Я бы не стал сравнивать. Так, сколько месяцев надо, чтобы выучить JavaScript и Python? От способности человека зависит и от задач, которые он собирается решать на этом языке. Если мы говорим, например, об автоматизации тестирования, то выучить JavaScript или Python до уровня такой, ну, скажем, автоматизации тестирования, скажем, на уровне зарплаты 100 тысяч, да, 100 тысяч долларов, вот у нас тут, да, 100 тысяч, ну, я не знаю, там, 2-3 недели, месяц, очень многим бы хватило, очень многим бы хватило. Вот, но это не профессия, это надо еще автоматизировать тестирование. Вот, но, в общем, там, конечно, если вы хотите 150 тысяч получать, надо больше знать, и больше времени уйдет. Но гораздо правильнее работать и подбирать дальше, чем, например, подбирать и никогда не работать. Так, хочу сына к вам в тестеры отправить для развития. Ну, Евгений, для развития, может быть, не надо, а если вот именно чтобы для работы, да, то есть как бы мы на развитие не очень так как-то ориентируемся. Вот на работу пошел, развился, молодец, не развился, берем деньгами, понимаете, но как-то вот так. У вас много интервью с людьми, которые переехали из России, Украины, Белоруссии. Хотелось бы услышать историю человека, который переехал из Молдовы. У нас полно из Молдовы. Но, может быть, не последние там несколько месяцев. У нас полным-полно всегда было из Молдовы. И сейчас полным-полно из Молдовы. И работают у нас из Молдовы, и учатся из Молдовы, и сколько хочешь. Так. Едет в Америку по программе ОПР. Можете поздравить. Поздравляем. Читаю я легко, ничего не понимаю. Нужно больше читать и сколько? Или чтение не поможет? Читать надо то, что интересно читать. Вот новости можете читать, например. Или какую-то книжку там по специальности, я не знаю. Я первая моя книжка на английском языке была по электронике. Ну вот я приехал, думал, может я там вернусь, так сказать, в цифровой дизайн. И мне товарищ дал книжку, я вот ее читал. Первую страницу я читал день, нет, 3 дня. Выписывал слова, зазубрил. Вторую страницу я читал день. А третью страницу я читал там часа 2. После этого я как бы набрал достаточно лексики, она мне там запомнилась. И дальше я уже забыл, на каком языке я читаю, просто читал. Вот так, мой опыт такой, например. Почему ваша дочь не захотела стать программистом? Она гуманитарная такая, ну что же. Она поступала на журналистику, потом перешла на историю. Потом, когда она закончила по истории, я говорю, а что ж ты делать будешь? Она говорит, я, наверное, пойду веб-девелопером там. То есть она не исключала. Но в этот момент мне нужен был человек в офисе, там нужно было, ну как бы рекрутер был нужен внутренний. У нас тогда было много людей, которые к нам приезжали по визе H1B, мы их привозили. И надо было их по компаниям распихивать. И вот она у меня была на этой работе и пару лет. Потом начался кризис, интернет-бум обвалился. И она пошла, поступила на юридический, law school поступила. У нее все подруги туда пошли, понимаете, как-то вот прямо целый пласт. Вот, и она с тех пор адвокат очень успешный, все замечательно. Но она не исключала, то есть в какой-то момент она готова была там пойти в веб-девелопмент, например. Она технический человек, она вполне технически грамотный, но просто ей хотелось чем-то еще заниматься. Что за курс начнется 6 декабря? Имеется в виду онлайн-курс, который я веду по тестированию программного обеспечения. Там американский народ в основном учит. Америка, Канада, там редко кто со стороны. Ну, бывают, конечно, бывают иностранцы, но это надо смотреть. Зачем, почему и так далее. Говорят, что сейчас идет отток индийских айтишников из Кремниевой долины. Вы действительно это видите? Есть два процесса. Есть процесс притока и есть процесс оттока. А сейчас у людей, которые здесь живут из Индии, очень много возможностей дома есть. И в отличие, например, от наших соотечественников, многих из которых мысль о том, чтобы работать там в России или Украине, повергает в ужас, которые здесь находятся, Индусы многие совершенно спокойно к этому относятся. У них там и родители, и там и друзья, и там вся жизнь, и так далее. Поэтому им дают там такие возможности, ну, такие должности и зарплаты, которые здесь им просто... Поэтому процесс такой есть. Но есть и обратный, встречный процесс, когда они сюда приезжают десятками тысяч каждый год. А если с семьями брать, то, соответственно, да, можете умножить там на 2, на 3. Но, безусловно, приезжающих сюда на порядок больше, чем тех, которые отъезжают отсюда. Это 100%. Конечно. Они могут разъезжаться по Америке там куда-то. В принципе, если вы поедете в любой город Соединенных Штатов и посмотрите на айтишные там дела, вы увидите, что там уже в основном из Индии народ работает. Это может быть Хьюстон, это может быть там Сиэтл, это может быть Детройт или там, я не знаю, Филадельфия. Они уже там всюду. То есть они из долины, может быть, разъезжаются в целом по Америке. Там дешевле, там можно купить домик, там они как-то вот так. Такой процесс идет тоже, да. Язык Python для автоматизации пригодится. Это супер язык для автоматизации, супер. Ничего больше, лучше не надо, чем Python. То есть пишут люди на JavaScript, и на Ruby, и на Java пишут, там, и так далее. Но Python это абсолютно идеальный язык для автоматизации. Так, тут у нас Андре Валерий специально зашел, чтобы сказать всем привет. Хочу пожелать всем счастья. Вы знаете что, это неплохой поинт, потому что мне уходить все равно уже пора. Вот. А тут вот такая замечательная фраза, вот всем пожелали счастья. Давайте я к Андре Валерий тоже присоединюсь. Вот, и отправлюсь на похороны. Ваши онлайн-курсы заточены под США, а для других стран СНГ насколько будут продуктивны? У меня есть в записи portnov.com/2018. И там прямо вот записано на русском языке и заточено под страны СНГ. То есть он все равно американский, но тем не менее. В какой штат США вы бы ни за что не переехали? У меня такого нет. Или регион. Ну, мне не нравится, когда холодно. Вот когда, ну скажем, вот на Аляске мне бы не хотелось жить. Есть ли в Америке американские гопники, реднеки? Реднеки не гопники. Реднеки абсолютно не опасны. Почему они? Абсолютно нормальные ребята. Че вы? Трудяги, работяги. Реднек это работяга. Вот это не гопник. Так. Так, ребят, я извиняюсь, тут еще много замечательных вопросов, но я должен драпать. То есть, как бы мы в последний путь чек провожаем. Так что, вот, надеваю свою кипу, подарок из Израиля, и отправляюсь. Все, счастливо.